Элси, кассеты шестая. Спасибо, папа! Спасибо тебе большое! И она убежала поделиться с Кэрри своим успехом. Получить разрешение миссис Ховард не составило для них никакого труда. Элси намеревалась купить небольшие подарки для каждого слуги и с удовольствием составила целый перечень всяких вещичек, которые ей казались подходящими. Проверив же свой кошелек, она к своему ужасу увидела, что слишком много израсходовала на миниатюру и подарки для членов семьи, так что у нее осталось совсем мало денег. С печальным лицом она подошла к экипажу, чтобы занять свое место, но вдруг, увидев отца, который вышел, чтобы проводить ее, она вся засияла. «Ты готова, моя крошка?» «Я надеюсь, что у тебя будет приятная поездка». «Да, но если бы ты тоже мог поехать, папа...» «Это невозможно. Никак, доченька. Ну вот здесь... На вот. Кое-что на твои покупки. Расходуй только разумно». И он положил $20 ей в руку. «О, спасибо, папа! Какой ты добрый!» Воскликнула она, и лицо ее осветилось от удовольствия. «Теперь я смогу купить то, что я хотела, для нянь и всех остальных. Но как ты узнал, что мне нужны еще деньги?» Он только улыбнулся, поднял ее и с чувством поцеловав, посадил в кабину, сказав кучеру: «Езжай осторожно, Аджакс, ты везешь мое самое дорогое сокровище». «Не бойтесь, мистер, эти старые лошади даже не подумают убегать», ответил негр с поклоном и гримасой, коснувшись лошадей кнутом. Экипаж тронулся. Становилось уже темно, когда они вернулись, и мистер Хорас Динсмор, который уже начал беспокоиться, вышел им навстречу. Он поинтересовался, что могло их задержать так долго. «Долго?» – удивленно переспросила Аделаида. «Вы, джентльмены, даже и представления не имеете, что значит делать покупки, а мне кажется, что мы управились очень даже быстро». «Папа, я купила такое множество замечательных вещичек!» – крикнула Элси, прыгнув в его распростертые объятия. «Такие, как носовые платочки, фланель и прочее», – вставила, смеясь, Аделаида. «Ну что вы, мисс Аделаида!» – возмутилась Кэрри. «Вы забыли?» Но Элси вдруг зажала ей рот своей рукой, и Кэрри рассмеялась, добавив: «Ах, я забыла! Я не должна говорить!» «Папа, папа!» – тараторила Элси, поймав его за руку. «Пойдем ко мне в комнату, и я покажу тебе свои покупки». «Хорошо, доченька». И он ущипнул ее за щечку. «Билл», — обратился он к слуге, — «отнеси эти пакеты в комнату мисс Элси». Затем, подняв, он посадил ее себе на плечо и понес наверх с такой легкостью, словно она была младенцем. Она прижалась к нему и весело смеялась. «Ой, папа, какой ты сильный! Мне кажется, что ты можешь меня нести с такой же легкостью, как я свою куклу». «Можешь не сомневаться, что ты и есть моя кукла и очень легкая ноша для меня. Ну, вот и твои пакеты. Ой, как их много! Неудивительно, что вы так задержались».
«Смотри, папа, я хочу тебе показать». И, подхватив один из них, она стала разворачивать, извлекая оттуда очень яркий головной платочек. «Это тюрбан для тетушки Филлис, а это носовые платочки для дядушки Джака. Посмотри, няня, ему это понравится. А это фланель для бедной старенькой тетушки Дины. Она так страдает от ревматизма. А это... Ой, няня, нет-нет, не открывай это. Это для нее шаль, папа», — шепнула она ему на ухо. «А, улыбнулся он, — а где же мой подарок? Ты лучше покажи, а то я случайно наткнусь на него и узнаю секрет преждевременно». «Хати для тебя здесь нету, сэр», — ответила она, смотря ему в лицо с загадочной улыбкой. «Я бы дала тебе ту ношу, которую ты нес по лестнице только что, но боюсь, что ты скажешь, что она мне не принадлежит, а полностью твоя собственность».
«Конечно же, обладая ей, я чувствую себя богаче, чем могло бы меня сделать все золото Калифорнии», —
и он прижал ее к себе. Она выглядела превосходно в этот момент. Щечки горели, а глаза так и сверкали от восторга. Отороченная мехом пелеринка и бархатная шляпка с перьями подчеркивали ее красоту, а растрепавшиеся блестящие кудри лишь дополняли всю прелесть. «Мой родной папочка, я так рада, что принадлежу тебе!» И она обняла его за плечи, прижавшись щечкой к его щеке. Затем, внезапно вскочив, она добавила: «Но я должна тебе показать все остальное, ты еще много не видел!» И она продолжала открывать коробку за коробкой, вытаскивая их содержимое и сопровождая пояснениями, кому это предназначается. Наконец, просмотрено было все, и она сказала немного уставшим голосом: «Теперь, няня, положи их в сторонку до завтра, только сначала переодень меня и приготовь к вечеру». «Нет, доченька», — сказал мистер Дитсмор ласковым, но твердым тоном. «Ты не должна их откладывать в сторону до тех пор, пока каждая вещь не будет занесена в твою книгу».
«Ох, папа, разве нельзя завтра? Я уже так устала, и почти время полдника».
«Нет, никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. До чая еще почти целый час, и я не думаю, что это утомит тебя сильно». Лицо Элси стало грустным, и она уже готова была надуть губки. «Я надеюсь, что моя девочка не собирается меня слушаться?» — серьезно спросил он.
«Нет, папа, я буду послушной и сделаю все, что ты мне говоришь».
«Вот и хорошо, я помогу тебе, и это не займет много времени». С этими словами он открыл ее стол и вытащил книгу учета.
«Ой, папа!»
— воскликнула Элси встревоженно, бросившись к нему и поймав его за руку.
«Пожалуйста, не смотри. Ты же говорил, что я не должна показывать тебе до Рождества».
«Нет, я не буду смотреть», — рассмеялся он над ее переживаниями. «Ты сама будешь записывать. Я буду писать ярлычки, передавать тетушке Хлое, а она приколит их. Так пойдет?»
«Ох, это будет замечательно!»
— радостно воскликнула она, снимая шляпку и пелеринку. Затем села за стол, открыла книгу и приготовилась писать. Тетушка Хлоя убрала шляпку, перлинку, принесла расческу, щетку и прежде всего расчесала свою любимицу, а тогда только приняла участие в деле. Через полчаса они все закончили. Элси вытерла перо и положила его на место, радостно воскликнув:
«Ох, как я рада, что все сделано!»
«Папа все-таки знает лучше, не так ли?» — спросил отец, привлекая ее к себе и потрепав за волосы.
«Да, папа, ты всегда знаешь лучше, и я очень сожалею, что была капризной».
Он ответил лишь поцелуем и, взяв ее за руку, повел в гостиную. После чая все дети собрались в детской, где развлекались разнообразными невинными играми. К большому удовольствию Элси к ним скоро присоединился ее отец. И хотя сначала некоторые из детей стеснялись его, они скоро убедились, что он сердечно участвует в их соревнованиях, и когда настало время им расходиться как к сну, он стал среди них очень даже желанным. Время промчалось быстро, и Элси удивилась, когда часы пробили 8. Через полчаса ей нужно было идти спать, и время от времени, поглядывая на стрелки часов, она думала, что они никогда не двигались так быстро. Когда пробила 9:30, она тихонько подошла к отцу.
«Папа?» — спросила она. «А часы правильно идут?»
«Да, милая, правильно», — ответил он, сравнивая их со своими часами.
«Я должна теперь идти спать?»
— спросила она с надеждой, что он позволит ей еще с полчасика поиграть. «Да, доченька, соблюдай расписание». Элси выглядела очень расстроенной, и несколько голосов вдруг взмолились.
«Ой, разрешите ей побыть еще час? Или хотя бы до 9:00.
«Нет, я не часто позволяю отклонение от правил», — ответил он мягко, но твердо. «Завтра Элси будет еще труднее уйти вовремя. Пожелай своим друзьям спокойной ночи, Элси, и иди». Элси подчинилась охотно и даже с радостью.
«И тебе, папа», — сказала она, подходя к нему последнему.
«Нет, милая», — ответил он ласково, кладя свою руку на ее голову
и одобрительно улыбаясь. «Я приду за моим пожеланием еще до того, как ты уснешь». Элси выглядела радостной и ушла с чувством счастливейшей девочки, несмотря на то, что вынуждена была оставить своих маленьких друзей в детской. Она как раз готова была ложиться, когда вошел ее отец. Он взял ее на руки, прижал к себе и сказал: «Моя доченька, моя хорошая, послушная маленькая девочка. Папочка, я люблю тебя очень сильно. Я люблю тебя еще сильнее за то, что ты никогда не позволяешь мне поступать по-моему, но всегда следишь за тем, чтобы я слушалась и подчинялась правилам». «Я и не сомневаюсь в этом, доченька, потому что я часто замечал, что разбалованные дети обычно очень мало любят своих родителей или кого бы то ни было еще, кроме себя. Но я лучше положу тебя в постель, а то ты можешь простыть». Он положил ее аккуратно, подтолкнул одеяло и, еще раз поцеловав ее в розовую круглую щечку, ушел. Количество маленьких гостей значительно увеличивалось, так как в понедельник после обеда приехали еще несколько семей. Для них пришлось накрывать отдельный стол в детской, где они могли бы есть все вместе. Старшей над ними была мисс Браун. Она должна была следить за порядком, за столом, а также и за тем, чтобы всего было достаточно. Элси пришла на завтрак после короткой прогулки с отцом. Она выглядела свежей, розовой и яркой, как само утро, чем сильно отличалась от некоторых маленьких гостей, которые прошлым вечером долго играли. Утром же они долго спали и пришли в столовую довольно вялые и бледные, показывая свой капризный характер, испытывая терпение прислуги. «Ой, Элси!» – вскликнула Кэрри Ховард, когда девочка села за стол. «Нам жалко было, что тебя вчера не было вечером. Нам было так весело. Я думаю, твой папа должен позволить тебе играть подольше. Но он пообещал нам, что сегодня, когда будет елка и всякие представления, ты будешь с нами до половины десятого, если захочешь. Разве ты не рада?» «Я была бы рада». «Да, у меня хороший папа, и я чувствую себя лучше от того, что вчера пошла спать вовремя», — весело ответила Элси. «Да, конечно», — заметила мисс Браун. «Позднее время и жирная пища не полезны для маленьких детей. Я заметила, что мисс Элси стала намного здоровее и крепче с тех пор, как приехал ее папа. Он очень следит за ней». «Да, он старается», — сердечно ответила Элси, благодаря мисс Браун своей выразительной улыбкой. «Что мы сегодня будем делать, Элси?» – спросила Каролина. «А что бы ты предпочла?» – спросила Элси. «Если хочешь, я могу попеть с тобой дуэтом или что-нибудь еще, но второй час я должна быть с папой. Потом я опять свободна и могу принадлежать моим гостям весь день». «Ты занимаешься праздники?» – спросила Мэри Лесли. Веселая, озорная девочка, приблизительно одних лет с Элси, которая считала уроки невыносимо скучными. У нее сложилось впечатление, что их придумали специально, чтобы мучить детей. Глаза ее широко открывались от удивления, когда Элси спокойно ответила, что папа решил каждое утро заниматься с ней один час, потому что знает, что ей будет это на пользу и приятнее, чем приводить весь день за игрой. Элси и в самом деле с удовольствием проводила этот час за учебой и пересказывала все своему отцу, сидя на низком пуфике у его ног, а чаще у него на коленях. У нее была жажда познаний, и она была прилежной ученицей, поэтому любой, даже не очень любящий свою профессию, с удовольствием бы занимался с ней. Мистер Дисмор, который всегда хорошо учился, с удовольствием занимался со своей любимой ученицей, стараясь передать все свои познания. Когда Элси вышла после урока, то узнала, что прибыли Карингтоны. Они не виделись с Люси с самого начала лета, тогда как та в последний раз была в Розленде. Встреча была очень приятной. Мисс Карингтон сердечно обняла Элси, заметив, что она подросла и выглядит превосходно, гораздо лучше, чем когда-либо раньше. Но никто так не рад был видеть Элси, как Герберт, и она обрадовалась, когда узнала, что здоровье его постепенно улучшается. Однако он еще был не вполне здоров, и мать его думала, что лучше для него будет сначала лечь и отдохнуть после дороги. Она пообещала посидеть с ним рядом, а девочки побежали в поисках остальных сверстников. Несколько мальчиков постарше отправились на прогулку, кто пешком, кто верхом, а младшие мальчики и девочки собрались в дальней гостиной, где предусмотрительной заботливой Аделаидой были сложены разнообразные детские книжки, игрушки, игры. Элси все встретили восторженным шумом, ее любили все.
«Ой, Элси, скажи нам, во что мы будем играть?» – закричала Мэри Лесли. «А то очень скучно!» – и она зевнула.
«Вот можно сложить карту из мозаики», – ответила Элси, открывая дверцу шкафа.
«Хочешь складывать?»
«Нет, конечно, не хочу, спасибо. Она на урок похожа».
«А вот конструктор. Хочешь домики строить?»
«Ну уж, больше я ничего не придумала. Они хороши для маленьких».
«Хочешь в кости играть? Здесь есть гладкие камешки».
«Да, если ты и Кэрри, и Люси будете играть со мной».
«Согласны», — подхватили остальные и стали играть. Элси отдала конструктор малышам, чтобы строили домики. Гэри Карингтону, старшему брату Люси, она дала книжку. Двум мальчикам помладше отдала мозаику. Затем вчетвером они сели посреди комнаты на паласе и начали играть. В течение нескольких минут все шло нормально. Но скоро из угла, где сидели строители, послышались сердитые недовольные возгласы. Элси подошла к ним, стараясь успокоить.
«Что случилось, Флора?» – спросила она ласково маленькую кудрявую девочку, которая плакала и терла глазки фарточком.
«Анна забрала мои кубики!» – всхлипнул ребенок.
«Анна, дай, пожалуйста, кубики!» – попросила Элси. «Ты же знаешь, что Флора у нас в гостях, и мы должны быть с ней вежливы».
«Не дам!» – ответила Анна упрямо. «У нее и так много!»
«Нет, немного, я не могу построить домик из них!»
Через несколько минут мимо комнаты проходил мистер Динсмор. «Элси!» – позвал он, увидев свою дочь. «Пойди в мою комнату». В его тоне явно слышалось недовольство и неодобрение. Совершенно не подозревая, в чем она может быть виновата, Элси с удивлением посмотрела вверх, спросив: «Почему, папа?»
«Потому что я тебе говорю», – ответил он, и она молча подчинилась. Она никак не могла понять, чем же она расстроила своего отца.
Мистер Динсмор вышел в одну дверь, а Элси в другую. Девочки сидели, недоумевающе смотря друг на друга. «Что случилось? Что Элси сделала?» – спросила Кэрри шепотом.
«Я не знаю. Наверное, ничего»,
– возмущенно ответила Люси. «Я думаю, он просто самый сердитый из всех живущих. Когда я была здесь летом, он постоянно ругал и наказывал бедную Элси совершенно ни за что».
«Я думаю, что он, наверное, строгий», — добавила Кэрри.
«Но похоже, что Элси его очень любит».
«Строгий?
Да еще какой!» — воскликнула Мэри. «Ведь только подумайте, девочки, он заставляет ее заниматься уроками в праздники».
«Наверное, она не знает своих уроков и должна их снова учить», — высказала свое предположение Кэрри, с умным видом покачивая головой. К этому заключению они и пришли.
В это время Элси сидела одна в комнате отца и старалась понять, чем же она провинилась. Прошло немало времени, прежде чем ей пришла мысль, что это могло быть. За несколько месяцев до этого отец увидел ее сидящей на паласе и приказал ей немедленно подняться и сесть на стул или табуретку, предупредив: «Чтоб я никогда больше не видел тебя, сидящей на паласе и на полу». «Я считаю это неприличным для леди. Так ведут себя только неряхи».
Она закрыла лицо руками и некоторое время сидела в таком положении, раскаиваясь в своей забывчивости и непослушании. Затем, склонившись на колени, она попросила прощения у Господа. Целый час она пробыла там одна, и время тянулось очень медленно. Но, наконец, дверь открылась, и вошел ее отец. Элси встала и пошла к нему навстречу с виноватым видом, сознавая, что достойна наказания. Но, взяв ее за руку, она умоляюще посмотрела ему в лицо, спросив слегка дрожащим голосом:
«Папа, ты очень на меня сердишься?»
«Мне всегда неприятно, когда ты не слушаешься меня, Элси», — печально ответил он, положив ей руку на голову.
«Мне очень жаль, что я опять была непослушной. Я почти забыла, что ты предупреждал меня никогда не садиться на пол. Я долго не могла понять, что же я сделала неправильного».
«Разве это оправдание для непослушания, Элси?» — спросил он серьезно и с некоторой обидой в голосе.
«Нет, сэр, я не имела в виду оправдаться. Я очень-очень сожалею, дорогой мой папа. Пожалуйста, прости меня. Я постараюсь никогда не забывать об этом».
«Я думаю, что ты непослушная в другом».
«Да, сэр, это было очень красиво спрашивать, почему. Но я постараюсь запомнить это тоже и никогда не повторять. Папочка, ты простишь меня?»
Он сел и взял ее на колени. «Да, доченька, я прощу», — проговорил он своим обычным, добрым, любящим тоном. «Я всегда готов простить мою маленькую дочку, когда я вижу, что она сожалевает о своем проступке». Она подняла свое личико, и он поцеловал ее.
«Я хотела быть всегда хорошей, папа, но я так часто непослушна».
«Нет. Я думаю, что ты была очень даже хорошей девочкой долгое время. Если бы ты была непослушной и капризной, как Артур и Анна, я не представляю, что бы я делал с тобой. Наверное, бил бы тебя каждый день, пока ты не стала бы лучше. Теперь ты можешь идти к своим подружкам, но запомни, никогда больше не играй в кости». Было время обеда, и Элси застала детей в детской за столом. Когда она вошла, Флора повернулась к ней.
«О, пожалуйста, Элси, не сердись. Мне так жаль, что твоя кукла разбита. Но это не я виновата. Анна хотела отобрать ее у меня, и она упала, и голова у нее разбилась».
Бедная Элси, это было настоящим испытанием. Она с трудом сдерживала слезы. Проследив за взглядом Флоры, она увидела свою дорогую куклу, лежащей на подоконнике без головы. Она не произнесла ни слова, только быстро, подойдя к окну, взяла ее с полным отчаяния взором. Добрая мисс Браун, которая только что закончила накладывать еду малышам, подошла к окну.
«Не расстраивайся, дорогая», — сказала она приятным голосом, поглаживая Элси по голове. «У меня есть замечательный клей, и я думаю, что смогу склеить куклу, и она будет такой же, как и прежде. Пойдем, пообедаешь и не огорчайся больше».
«Спасибо, мэм. Вы очень добрая».
И Элси постаралась улыбнуться, а добродушная женщина повела ее за стол и наполнила ее тарелку фруктами и кексом. «Эти кексы очень простые. Они совсем не жирные, моя дорогая. Твой папа ничего не будет иметь против», — сказала она, видя, что девочка в замешательстве смотрит на них.
«Разве твой папа не разрешает тебе есть ничего вкусного, Элси?» — спросила Мэри Лэлси через стол. «Он, должно быть, очень сердитый». «Нет, конечно же, он не сердитый, Мэри, и он мне разрешает есть все, что считает для меня полезным». С теплым чувством ответила Элси. Она сидела между Каролиной и Люси.
«А за что твой папа ругал тебя, Элси?» — шепотом спросила Люси.
«Пожалуйста, не спрашивай меня, Люси. У папы всегда есть серьезная причина на то, что он делает. И он самый дорогой, добрейший и самый лучший отец, которого кто-то когда-либо имел». Элси говорила возбужденно, жаром, почти раздраженно, что было для нее довольно необычно, и горячие слезы наполнили ее глаза. Она прекрасно знала мнение Люси о своем отце и подозревала, что та нелестно отзывалась о нем другим девочкам. Ей хотелось снять любое неприятное влияние и впечатление, которое у них могло сложиться.
«Я уверена, что он тебя очень любит, Элси», — вступила в разговор Каролина примирительным тоном. «Этого невозможно не видеть даже по одному его взгляду на тебя». Элси ответила ей благодарным взглядом и сменила тему разговора, предложив прогулку сразу же после обеда. День был чудесным, и у них было достаточно времени. Предложение было принято без всяких возражений, и через несколько минут они уже вышли, довольные, веселые и беззаботные. Время прошло приятно, они вернулись, едва успев переодеться к ужину. Обедали они отдельно в детской, но после обеда их всех пригласили в гостиную. Не успела Элси войти, как оказалась в объятиях молодой леди, одетой очень модно и ярко. Раньше девочка никогда ее не видела. Незнакомка настоятельно усадила Элси рядом с собой на диван, непрерывно лаская и осыпая льстивыми поцелуями. «Мой милый ребенок», — говорила она, — «какие у тебя замечательные волосы! Такие красивые, мягкие, блестящие, а цвет! Чудо, что за кудряшки! Это ведь натуральные завитки! А я почти уверена в этом. Разве не правда?» «Да, мэм», — просто ответила Элси, всем сердцем желая, чтобы ее отпустили и поговорили с кем-нибудь другим. Но леди не имела подобного намерения. «Ты приятная маленькая девочка. Я уверена, что я буду любить тебя всем существом. Ах, я бы не знаю, что отдала, если бы мне иметь такой чистый цвет лица и такие же розовые щечки. Ты краснеешь? Мне это нравится. Смущение очень идет тебе. Ох, ну уж тебе не обязательно притворяться, что ты не знаешь о том, что ты красивая. Ты просто совершенная маленькая красота. Ну скажи мне, где ты взяла такие чудесные глазки?» «Но мне нет нужды спрашивать. Мне только необходимо взглянуть на твоего папу, чтобы понять, от кого они такие. Мистер Динсмор», — обратилась она к отцу Элси, который только что подошел к ним, — «вы, должно быть, очень гордитесь этим ребенком. Она точно ваша копия и очень красивая». «Мисс Стивенс льстит мне», — сказал он, поклонившись. «Но лесть не приносит пользы ни взрослым, ни маленьким, и я должен просить прощения за отклонение комплимента, так как не вижу даже легкого сходства Элси со мной или даже с моей семьей. Она очень похожа на свою мать». Закончил он, подавив вздох, и с нежностью бросил любящий взгляд на свою маленькую дочь. «Но я забыл свои намерения, мисс Стивис. А подошел спросить, не хотели бы вы покататься верхом, так как мы организуем небольшую компанию?» «Да, спасибо, с большим удовольствием. Такой прекрасный день. Ну, когда же вы выезжаете?»
«Как только дамы будут готовы, лошади будут у дверей через несколько минут».
«Ах, так тогда я тоже пойду приготовиться». И с этими словами она удалилась из комнаты. Мистер Динсмор сел на ее место возле Элси и, обняв свою маленькую дочь, сказал ей тихонько: «Моя маленькая доченька не должна быть настолько глупенькой, чтобы верить тому, что люди говорят. Некоторые из них говорят совершенно необдуманно, даже, может быть, и не намереваясь говорить неправду. Они наговаривают целую кучу комплиментов, не придавая этому значения. Мне было бы очень неприятно видеть мою девочку избалованной всей этой лестью и ставшей тщеславной и пустой». Она посмотрела на него с присущей ей невинной улыбкой. «Нет, папа, я не обращаю внимания, когда люди говорят такие вещи, потому что в Библии написано: миловидность обманчива и красота суетна. А в другом месте написано: человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. Я постараюсь держаться подальше от этой леди, да, папа?»
«Если ты сможешь сделать это без грубости, доченька».
Он поднялся и ушел, думая про себя. «Как странно. Но кажется, что наставление этой книги предотвращает моего ребенка от всякого дурного воздействия». Он вздохнул. В груди его притаилась невидимая совесть, которая напоминала ему о том, что и ему необходим такой сторож, но он его не имел. Люси, стоящая в это время у окна, быстро повернулась. «Бежим, девочки, давайте посмотрим, как они будут выезжать. Они привели лошадей. Смотрите, вот мисс Аделаида в своем платье для верховой езды и шляпке. Как ей это идет! А вон мисс Стивен выходит. Противная особа, я не переношу ее. Элси, Кэрри, пойдемте». И она выскочила за двери. За ней последовали Каролина и Элси. Однако Элси остановилась в коридоре на ступеньках.
«Выходи, Элси!» – закричали подружки с крыльца. «Выходи сюда!»
«Нет», – ответила она. «Я не могу выйти, не набросив что-нибудь на себя.
Папа сказал, что слишком прохладно для меня быть на ветру с голыми руками и открытой шеей.
«Фу, вздор какой!» — возразила Люси. «Совсем даже и не холодно, иди!»
«Нет, Люси, я должна слушаться папу».
Тон Элси был учтивым и ласковым. Кто-то подхватил ее за талию и поднял.
«Ох, папа!» — воскликнула она. «Я и не знала, что ты был здесь. Я бы тоже с удовольствием поехала. Мне так хочется, чтобы ты не уезжал без меня».
«Я бы тоже хотел, моя девочка. Мне всегда нравится, что ты со мной. Но ты знаешь, что ты должна быть со своими маленькими гостями. До свидания. Не выходи на холод».
Он поцеловал ее на прощание, как он теперь всегда делал, даже если расставался с ней на 1 или 2 часа, и поставил снова на ступеньку. Девочки наблюдали, пока не исчезли последние наездники, а затем весело побежали вверх в комнату Элси, где занимались приготовлениями к вечеру почти до самого полдника. Они наряжали кукол и заворачивали кондитерские изделия, чтобы потом повесить их на елку. Все дети обратили внимание на то, что двери одной из гостиных были закрыты с самого утра для всех, за исключением некоторых, которые то и дело ходили туда и сюда с важным и загадочным видом. В основном они заносили странно выглядевшие коробки, а выходили оттуда пустыми. Шепотом они обменялись какими-то словами, очевидно касавшимися происходящего внутри. Похоже было, что Элси и Кэрри были посвящены в тайну, но на все вопросы только улыбались и многозначительно покачивали головами. Ну вот, наконец, чай закончили, и все взрослые и дети, как по команде, собрались в гостиной. Между ними произносилось шепотом, что наконец-то сейчас должно быть вознаграждено их любопытство. Все лица озарились весельем и ожиданием, и уже через мгновение после того, как открылась дверь, раздались бурные аплодисменты. В дальнем конце комнаты стояла большая елка, увешанная игрушками, с мириадами зажженных маленьких свечек, а под ней лежали коробки с дорогими подарками.
«Какая красивая! Красавица!» — кричали дети, хлопая в ладоши и кружась от восторга, в то время как взрослые, возможно, не менее очарованные, выражали свои восторги в более сдержанных манерах.
Когда, наконец, бурные восклицания немного поутихли, мисс Динсмор и Аделаида подошли к елке и начали приятное занятие – раздавание подарков. На всех вещах были имена, и каждый, чье имя вызывалось, выходил вперед, чтобы получить подарок. Никто не был забыт, каждый что-либо получил, и почти все получили по несколько подарков. Мэри, Лесли и Флора были просто счастливы, получив восковых куколок, которые могли открывать и закрывать глаза. Каролина получила золотую цепочку от своей мамы и красивую брошку от Элси. Люси достался еще набор коралловых украшений, кроме маленьких безделушек. Остальные были не менее счастливыми. Все были радостными и веселыми, только одно лицо оставалось хмурым. И это была Анна, которая стояла надутая в углу из-за того, что кукла Мэри оказалась немного больше, чем ее.
«Мистер Хорас Динсмор!» вызвала Аделаида, снимая маленький блестящий предмет с елки.
«Еще один подарок для меня?» спросил он, когда Уолтер подбежал к нему. Он уже получил несколько подарков от своего отца и сестер, но ни один, казалось, не принес ему даже половины удовольствия, как этот, когда он прочел наклеечку «От твоей маленькой дочери». Это была золотая ручка с миниатюрой Элси, с которой художник справился так успешно, что ничто не могло быть красивее, кроме самого оригинала.
«Тебе нравится, папа?»
И личико ее засветилось от радости, увидев, что ему очень приятно.
«О да, доченька, очень даже. Я всегда буду вспоминать мою маленькую дочь, когда буду пользоваться ею».
«Тогда положи ее в свой карман и пользуйся каждый день, ладно, папа?»
«Да, обязательно. Но мне казалось, что ты сказала, что у тебя нет для меня подарка».
«Ох, нет, нет, папа, я сказала, что между теми коробками для тебя не было. Я купила этот, но отдала тете Аделаиде на хранение, чтобы ты вдруг не увидел».
«Ах, вот оно в чем дело». Он рассмеялся и погладил ее по волосам.
«На, Элси, это твоя коробка конфет», —
— сказал Уолтер, опять подбегая к ним. «Каждый получил по коробке, а это тебе, Аделаида сказала». Он положил ей в руку и опять убежал. Элси вопросительно посмотрела на отца. «Нет», — ответил он, беря коробочку и проверяя ее содержимое. «Не сегодня. Завтра, после завтрака, ты можешь съесть сливочную конфету и камешки, но не другие. В них много краски, и они не полезные».
«Папа, ты разве не хочешь?» — нежно спросила она.
«Нет, дорогая. Хотя я и люблю сладости, я отказываюсь от них до тех пор, пока запрещаю их тебе».
«Папа, ну возьми. Мне будет приятно видеть, что тебе нравится».
«Нет, доченька, я тоже подожду до завтра».
«Тогда, пожалуйста, пусть они побудут у тебя до завтра, ладно?»
«Хорошо», — ответил он, кладя их в карман. И после того, как подарки были распределены и дети были в неудержимом восторге, начались разнообразные подвижные игры. Некоторые взрослые также приняли в них живое участие, и время пролетело так незаметно, что Элси даже удивилась, когда отец позвал ее и сказал, что время отбоя.
«Это уже половина десятого, папа».
«Нет, уже 10, мой милый ребенок, и тебе давно уже пора быть в постели». И он улыбнулся, видя ее недоумение. «Я надеюсь, что тебе все понравилось?»
«Ох, да, очень даже, папа! Спокойной ночи! Спасибо за то, что ты позволил мне быть здесь так долго!»
Когда Элси проснулась, было еще темно, но вдруг часы пробили 5, и она поняла, что уже утро. Еще некоторое время она полежала, а потом тихонько встала, одела тапочки, набросила на себя теплый халат и стала на ощупь искать на столике маленький пакетик. Нащупав его, она бесшумно выскользнула из комнаты. В доме была полнейшая тишина, и везде было темно, но Элси не боялась, а тихонько шла по направлению к комнате отца. Она с осторожностью повернула ручку двери и к своей радости обнаружила, что дверь была не закрыта и легко открылась. Тихонько, как мышка, девочка вошла в комнату и застыла на месте, чтобы убедиться, что он спит. Затем, пройдя тихонько через комнату, она положила свой пакетик в таком месте, чтобы он сразу же его увидел, как только откроет глаза. Затем также бесшумно Элси вышла из комнаты. «Кто это?» – встревоженно вскрикнула тетушка Хлоя, вскакивая с постели, когда Элси входила опять в свою комнату.
«Это я напугала тебя, тетя!» – засмеялась девочка.
«Как, дитя, это ты? Что ты бегаешь по дому в такой ранний час, когда так темно и холодно?»
«Уже не ночь, няня. Я слышала, как недавно пробило 5.
«Ну тогда быстренько постель, а я пока разожгу огонь. Скорее, милая, пока ты не замерзла до смерти».
«Я лягу, лягу, няня», —
послушно ответила Элси, забираясь в постель.
«Только, пожалуйста, одень меня, как только в комнате станет тепло, ладно?»
«Хорошо. Ты, конечно же, хочешь встать пораньше, в рождественское утро». «Ох, мисс Элси, какую красивую шаль ты подарила своей старенькой няне! Теперь я всю зиму не буду мерзнуть!»
«Ну, конечно же, няня! А как тетушка Филлис и дядушка Джек и все остальные, им понравились подарки?»
«Думаю, что да, моя дорогая, они все были очень рады!» Тетушка Хлоя скоро развела огонь, и комната осветилась ярким пламенем. Через некоторое время она объявила, что воздух достаточно согрелся, и ее любимица может вставать. Элси не терпелось пойти к отцу, но даже и после того, как она была полностью одета и все утренние процедуры кончились, было все еще очень рано, и тетушка Хлоя посоветовала ей еще немножко подождать. Она сказала, что только что видела Джона, он пошел развести огонь в комнате ее отца и принести ему горячей воды для бритья. Итак, Элси села и старалась укротить свое нетерпение страницами новой книги, которая была одной из ее рождественских подарков. В это время тетушка Хлоя тихонько встала за ее стулом и, высоко подняв над головой Элси какой-то предмет на золотой цепочке, тихонько стала опускать его, пока в конце концов он не оказался на страницах книги. Элси вскочила с возгласом удивления.
«Интересно, не знаешь ли ты этого джентльмена?» – засмеялась тетушка Хлоя. «А? Ой! Это же папа!» – закричала девочка, беря маленький портретик в руки. «Мой родной, миленький папочка!
Ох, как хорошо, что он мне это подарил. Это точно он, так сильно похож. Разве это не хороший портрет, няня? И она подошла ближе к свету, чтобы получше рассмотреть. Дорогой мой миленький папочка! И она снова и снова целовала маленькую миниатюру. Элси осторожно вытащила миниатюру мамы и положила их рядышком на ладошки. «Мои мама и папа! Какие они красивые, няня!» прошептала она, поднимая свои сияющие глаза на темное лицо, любующееся ею в ней выразимым чувством. В то же время на нем отражалась и печаль потери. «Моя милая, юная госпожа!» пробормотала старенькая няня. «Мой драгоценный родной ребенок, которого эти руки носили столько лет! Это старое сердце готово разорваться всякий раз, когда я думаю о тебе и вспоминаю, что твое сияющее юное личико ушло навеки!» Крупные слезы быстро скатывались по черным щекам и дождем падали на кудри Элси, а широкая грудь содрогнулась от рыданий. «Но твоя старенькая няня старается быть очень хорошей с твоей крошкой, моя милая!» «Очень старается», — продолжала причитать няня.
«Да, няня, конечно же, ты очень хорошая», — старалась утешить ее Элси, обнимая рукой. «Но давай больше не будем плакать, потому что мы знаем, что наша дорогая мамочка очень счастлива на небе и не хочет, чтобы мы теперь о ней сокрушались. Я не буду тебе показывать больше этот портретик, если ты будешь так сильно плакать над ним». Шутливым тоном добавила она.
«Не всегда, детка», — вздохнула Хлоя, вытирая слезы. «Но только в это утро, рождественское утро, когда она была всегда такой сияющей, веселой. Мне кажется, что только вчера она кружилась по комнате, как ты».
«Да, нянюшка дорогая, но она теперь с ангелами, моя хорошенькая, красивая мамочка», — тихо прошептала Элси, еще раз нежно посмотрев на портретик и возвращая его на прежнее место. «А теперь я должна идти к папе. Уже почти время завтрака».
«Теперь, моя милая, довольна?» — спросил он, когда она бросилась ему в объятия.
«Да, папочка, конечно, я благодарна тебе тысячу раз. Это все, что я хотела».
«А ты подарила мне самый замечательный подарок, который только могла придумать. Я просто в восторге».
«Я очень рада, папа».
Элси провела час с отцом, но, несмотря на то, что он оставил ее и ушел, она еще все медлила в его комнате, просматривая завтрашний урок. Наконец она закрыла книгу и тоже вышла из комнаты с намерением найти своих юных гостей, которые в это время находились на первом этаже дома. Проходя, она услышала голос мисс Стивенс, дверь в комнату которой была открыта.
«Элси, милая, нежное создание, пойди сюда и посмотри, что у меня для тебя есть».
Элси пошла, хотя и с большой неохотой. Мисс Стивенс предложила ей сесть и, взяв большой кулек конфет самых лучших марок, положила в руки девочки, сопровождая подарок приятной улыбкой. Для Элси это было большим искушением, так как она любила сладости, но в это светлое самое утро она от всего сердца молилась, чтобы не впасть в искушение, и ей дана была сила.
«Спасибо, мэм, вы очень добры», — благодарно произнесла она. «Но я не могу этого принять, потому что папа не разрешает мне есть подобные вещи. Он немножко дал мне сегодня утром, но предупредил, что теперь долгое время я не должна больше есть никаких сладостей».
«Ну уж, это никуда не годится!» — воскликнула мисс Стивенс. «В крайнем случае возьми хотя бы одну или две, дитя. Это совсем ничтожное количество. Возможно, оно не повредит тебе, а папе совсем не обязательно об этом знать». Элси с серьезным удивлением посмотрела на нее.
«Вы думаете, что я могу это сделать? Но ведь Бог все знает, мисс Стивенс, и я знаю... И как же я смогу смотреть папе в лицо после того, как обману его?»
«В самом деле, дитя, ты делаешь такие проблемы из сущих пустяков!» — рассмеялась леди. «Я обманывала своего отца раз 50, не меньше.
и ни разу даже и не задумывалась над тем, что это нехорошо. Но вот у меня есть еще кое-что, что, я уверена, тебе понравится. Конечно же, ты возьмешь это, потому что и это, и конфеты я купила специально для тебя». С этими словами она положила конфеты в ящик стола, а из другого ящика вытащила книгу в красивом переплете, которую положила Элси на колени и с победоносным видом произнесла: «Вот она, дорогая, что ты скажешь на это? Красивая, правда?» Глаза Элси засветились, ведь книги были для нее настоящим сокровищем, но внезапно почувствовала, что ей неприятно принять подарок от той, которую она не уважает и не любит. Она отказалась, только тепло поблагодарила леди за ее внимание. Мисс Стивенс не хотела слышать никаких возражений и с жаром стала настаивать, чтобы Элси приняла подарок, делая ударение на том, что он куплен специально для нее. Она добавила, что будет ужасно обижена, если Элси не примет его.
«Тогда я приму, мисс Стивенс», — сказала девочка. «Вы очень даже добры. Я люблю книги и картинки, а эти очень даже оригинальные». И она стала переворачивать.